Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», 3 главу. Мы продолжаем исследовать книгу «Основ». Мы говорили в самом начале, когда начинали изучение этой книги, что книга «Бытие» представляет нам основу мироздания, представляет нам основу мировоззрения. То есть здесь закладываются базовые ценности, на основании которых мы смотрим на мир. Каждый из нас видит жизнь определенным образом. Каждый из вас, каждый присутствующий здесь смотрит на жизнь и интерпретирует каждое ее событие. Когда мы делаем это, когда мы интерпретируем, мы совершенно подсознательно, то есть не осознавая этого, мы подсознательно пользуемся сложившейся внутри нас системой ценностей. То есть есть понятие, что такое хорошо, что такое плохо, что правильно, что неправильно. Есть понятие цели, понятие смысла, для чего мы живем, для чего происходит то, что происходит вокруг. Мы разумные люди, homo sapiens, человек разумный, то есть мы обязательно требуем, у нас есть потребность внутри для объяснения реальности. Вот это объяснение реальности, как я уже сказал, оно происходит на основании системы ценностей, на основании каких-то базовых постулатов, которые сформировались внутри нас и которые восприняты нами. Опять-таки, чаще это неосознанно происходит. Это происходит в детстве, когда мы впитываем ценности наших родителей. Это происходит в школе, когда дети слушают тех людей, которых они уважают, которые имеют знания, которые передают это знание. И постепенно мы впитываем эти ценности, возможно, из кинофильмов или из книг. Раньше больше люди книги читали, герои какие-то, которые представляют нам какую-то ценность. И мы потихонечку складываем этот пазл. Он, как я уже сказал, он обязательно складывается, даже когда мы совершенно на это не обращаем внимания. И вот потом буквально каждое ваше решение, буквально каждая оценка, каждое движение ваших чувств, ваших желаний, оно происходит в результате или под мощным влиянием сложившейся системы ценностей. Вот почему, когда мы говорим об успехе жизни, когда мы говорим о жизни вообще, жизнь наша, ваша жизнь, она прежде всего зависит от качества ценностей, которые восприняты вами как глобальные постулаты жизни. Вот почему Бог поместил самой первой книгой в Библии 66 книг, самой первой книгой Бог поместил книгу «Бытие». Вот почему Он в этой книге в самом начале закладывает базовые основы. Он говорит, Он стучит каждой душе. Он мощнейшим образом транслирует или broadcasting, он распространяет вот эту важнейшую информацию. Вот на основании чего нам нужно смотреть на жизнь. Вот сквозь призму чего нужно смотреть на все то, что происходит вокруг. Для меня это еще одно подтверждение чрезвычайной авторитетности, точности и достоверности Священного Писания. Это чрезвычайно умно. Вот то, что мы видим в начале, в книге «Бытие», чрезвычайно умно. Это настолько глубоко по мудрости, настолько глубоко по силе мысли. Это несравнимо ни с какими произведениями самых умных философов, которые когда-либо жили на земле. И мы уже говорили о нескольких важных основах нашего мировоззрения. Мы говорили, во-первых, о Боге. Книга «Бытие» представляет нам Бога. Кто такой Бог? Во-вторых, мы говорили о творении, мы говорили о человеке, кто такой человек, что такое человек. Мы говорили о браке подробно. Это все то, что представлено здесь, мужчина и женщина, которые посвящают себя друг другу на протяжении всей своей жизни. Последние несколько проповедей мы посвятили еще одной очень важной теме, теме грехопадения. Ей посвящена вся 3 глава. Книга «Бытие», как вы понимаете, это достаточно объемный текст, и на это есть причина. Дело в том, что грехопадение объясняет происхождение и причину всех наших бед, всех скорбей, всех трудностей, всех сложностей, всех переживаний, которыми наполнена наша жизнь. Наш мозг требует объяснений. Каждый раз, когда случается та или иная беда, люди задают вопрос, почему, что привело к этому. Самая разная беда, от глобальных трагедий до самых маленьких, когда у вас что-то не получилось, когда вы куда-то вложили время, и оно оказалось потраченным напрасно и так далее. Так вот, книга «Бытие» представляет нам в третьей главе подробнейшее объяснение. И это, дорогие мои, не просто слова. Это не просто, так скажем, философское объяснение или же религиозное какое-то объяснение. Это то, что реально определяет сущность всех наших проблем. Если мы будем достаточно внимательны к этому, мы сможем очень многое понять. Мы уже говорили о трех аспектах грехопадения. Я их назвал последствиями грехопадения. То есть есть вещи, которые непосредственно связаны с чем-то. Я приводил пример, когда вы бросили камень в воду, то камень производит брызги. Вот. Это не какое-то законодательное решение, чтобы были брызги. Это естественное последствие того, когда бросаешь камень, появляются брызги. Но представьте себе, если ваше чадо бросило большой камень в аквариум. Получились не только брызги, много брызг получилось так, что аквариум весь растекся. И вот после этого будут еще и другие последствия, которые связаны со справедливостью, с наказанием. То есть приходят родители, и родители говорят, хорошо, да, мы видим, что уже брызг много, но должны быть еще и последствия, которые связаны со справедливостью, с наказанием. Вот точно это же происходит в момент грехопадения. В момент грехопадения есть последствия, которые просто непосредственно связаны со грехом. И эти последствия, помните, мы говорили, претензии на самозначимость и стыд. Это один ствол вот этого дерева, который мы рисовали. Второе последствие было связано со страхом и самозащитой. Это то, что ясно связано с грехом. Третье последствие – это самолюбие. Кстати, в прошлый раз у нас неправильно здесь было переведено, там было pride. Pride – это гордость, и гордость – это в действительности огромная проблема, и она лежит под всем этим. Но самолюбие – это немножко тоньше, это self-love. Это когда человек – это эготизм, когда человек любит самого себя. И самолюбие, как вы помните, оно связано с целым рядом самых разных проблем. И мы конкретно говорили о том, что вот эти проблемы, они все непосредственно зависят, они исходят от независимости, от нашей претензии на независимость от Бога. Сегодня мы начинаем следующую часть этого текста, который говорит не о последствиях, а о проклятии, о наказании, которое следует за грех. У нас будет три части. Проклятие дьявола, то есть Бог провозглашает, Он обращается и говорит «проклят ты». Это первое. Второе. Мы будем в следующее воскресенье, если Господь позволит, говорить о проклятии женщины. Бог обращается к женщине и говорит ей «за то, что ты сделала». То есть Он говорит, вот есть справедливое воздаяние. И следующее, Он обращается к мужчине и говорит к мужчине, и говорит о наказании, справедливом наказании мужчины. Почему это важно? Это важно, потому что вот последствия греха и проклятие греха, они помогают нам точно увидеть весь спектр многочисленных проблем, в которых живет сегодня человечество. Оно позволяет нам интерпретировать это. Я вам приведу один пример. Вот вчера, возможно, вы слышали, была очередная стрельба в Техасе, и постреляли там какой-то не совсем нормальный человек, он пострелял там еще много людей. И это случается очень часто за последнее время, но это один пример. И вот политики бьются, они пытаются найти решение. Кто-то говорит, нужно запретить, кто-то говорит, нужно лечить в психбольницах, кто-то пытается какие-то решать вопросы, связанные с этим. Это действительно трагедия. И все жители, население, оно смотрит на этих политиков и говорит, ну делайте же что-нибудь. Ну невозможно ж так больше жить. они ничего сделать не могут. Они не могут делать ничего. Причина всех их подобных явлений заключается, она лежит намного больше, намного глубже. Эта причина заключается в том, что грех, он произвел свою работу уже на таком глубоком уровне, что люди сходят с ума. Об этом говорили 20-30 лет назад, когда выходили все эти фильмы ужасов, когда вся вот эта нервная система стала подвергаться таким мощным перегрузкам, когда люди с детства испытывают мощнейшие дозы насилия, которые они видят на экране. Они все это в играх компьютерных, все это часть их жизни. То есть для того, чтобы это исправить, для этого нужно поменять весь этос, то есть поменять сущность того, чем живут люди. Человечество растлилось. Помните книга «Бытие», 6 глава, где сказано о потопе? И помните, сказано о том, что помышление сердца их было зло во всякое время? Знаете, есть разные болезни. Наиболее, может быть, такие страшные болезни, раковые опухоли разные. И вот если у человека возникла где-то опухоль в каком-то месте, окей, ее можно вырезать. Но когда человек приходит, и он весь метастазами уже охвачен, их невозможно вырезать. Вот это то, с чем мы сегодня сталкиваемся. Сегодня растление общества в самых разных формах, оно достигло уже такой точки, в которой политики ходят, друг на друга ругаются, друг друга пытаются сместить, а ничего сделать не могут. Более того, они продолжают углублять ту же самую проблему в учебных заведениях. Они продолжают в фильмах, в музыке, они продолжают продвигать растление, которое разрушает человеческие души. И, друзья мои, будет хуже. Будет хуже. Хуже, потому что грех охватил собой человечество. Сегодня мы коснемся очень важной темы, которая помогает нам понять смысл. А в чем же смысл тогда всего, что происходит? Грех свирепствует, зло вырывается наружу все больше и больше. В чем же смысл этого? И самое большое, а как нам, верующим людям, вести себя в этой всей обстановке или атмосфере? Когда Бог предупреждал Адама и Еву, Он говорил им о чрезвычайной опасности греха. Посмотрите, 2 глава Бытия, 16-17 стих, он говорил: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». Вот эта фраза «смертью умрешь» – это такая комбинация двух глаголов в еврейском языке, которую можно дословно, если перевести, она будет звучать так: «умирая, будешь умирать». Но это дословно, всякий дословный перевод, он не совсем точен. Вот. Это такое идиома, такое идиоматическое выражение в еврейском, которое говорит: нет абсолютно никакого шанса не умереть. То есть, когда Бог предупреждает человека, обращается к человеку и говорит: вот смотри, вот это дерево, если ты от него съешь, шанса нет, что ты не умрешь. То есть последствия, возмездие обязательно придет. Сегодня не модно говорить о наказании. Сегодня люди претендуют, многие люди претендуют на то, что вот он сделал что-то, и потом они думают: а ничего не будет. А Бог не может меня наказать, я ему ничего плохого не сделал. Или же, когда люди говорят о том, что Бог не может наказать, Он добрый, а какой же Он добрый тогда, если Он людей в ад отправляет навечно? Есть даже богословы, к сожалению, так называемые христианские богословы, которые чувствуют себя некомфортно с доктриной вечного наказания в аду. И поэтому они ищут какую-то форму, они придумывают идеи того, что помучатся пару миллионов лет, а потом исчезнут. или что-то подобное придумывать, что абсолютно не имеет никакого библейского основания. Так посмотрите, книга Бытие, она нам говорит очень ясно, за наказание, за грех обязательно наказание. Обязательно. Опять-таки, простите меня, мои электрические наклонности, но когда вы плюс соединяете с минусом, обязательно будет искра. Вы не можете сделать, чтобы ее не было. Это то, что Бог говорит здесь. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих, повторяет это же в Новом Завете более конкретно, более ясно. «Ибо возмездие за грех – смерть», то есть наказание за грех – смерть. Бог будет наказывать. Он обязательно накажет. Никакое действие, сделанное против Него, не может остаться без наказания. Вся Библия об этом говорит. Будучи верховным судьей и владыкой, управляющим реальностью, Бог провозглашает суд над согрешившими в соответствии с сущностью совершенного греха, причем не по нашим стандартам, не по стандартам общества. Мы живем в мире, и мы привыкаем к каким-то вещам, и мы говорим, а все так делают. Вот сейчас, посмотрите, все смотрят фильмы ужасов и занимаются всеми этими делами. Вот все и живут сегодня в таком мире, когда стреляют друг друга постоянно. Все так делают. И тот факт, что все так делают, ничуть не уменьшает опасности этого явления. То есть мы будем судимы по Божьим стандартам. Все будут судимы. Абсолютно все. Не по стандартам ООН, не по стандартам философа такого-то. По Божьим стандартам. Екклесиаст говорит, 12 глава, 14 стих, «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». История грехопадения первых людей очень яркое этому подтверждение. Бог хочет, чтобы с первых страниц Библии люди знали, Божья справедливость незыблема, абсолютно незыблема. Порядка совершенного греха Бог провозглашает свое наказание в том же самом порядке. Сначала змею, потом женщине, вот, и потом мужчине. И этот Божий приговор, он детально описывает новые реалии мира, в которые человечество погружается после грехопадения. Давайте мы прочитаем. 3 глава с 14 стиха и по 19. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою, между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Заметьте разницу между первой главой Бытия и третьей. В первой главе, как только Бог сотворил человека, Бог благословляет людей. Помните, и сотворил Бог человека, и благословил его. В третьей главе, после греха, тот же самый Бог проклинает. Провозглашает проклятие. Это очень важно понимать, потому что некоторые люди, они склонны видеть Бога только благословляющим. Почитайте книгу Второзакония, 28 главу, где он объясняет израильтянам реальности жизни в обетованной земле, и Бог там говорит, если ты будешь исполнять, благословен ты в городе, «Благословен ты на поле, благословен ты в доме твоем». Из 15 стиха он же, этот же Бог говорит, «А если не будешь исполнять, проклят ты в доме, в городе, в дороге, на поле и так далее. Тот же самый Бог. Это очень важно понимать. Почему? Потому что мы имеем в этом случае более точное представление о том, кто такой Бог. Как я уже сказал, люди постоянно извращают эти реалии в своем уме. Но от этого настоящий Бог не изменяется. Когда люди говорят, Бог не может, а я не верю, что Бог может быть таким. Да ты хоть сколько не верь. Бог не зависит от того, как ты веришь. Бог – это абсолютная объективная реальность, которая не подвластна нашей с вами мысли или нашим с вами представлениям. Наоборот, мы от Него зависим полностью. Очень интересно. То есть третья глава показывает нам реальность жизни. Вот какая жизнь. Но вместе с тем, вот эти же стихи, которые мы только что прочитали, они показывают нам надежду. Бог, объявляя это наказание, Он в этом же наказании показывает нам смысл всего того, что существует или происходит. И Он говорит, да, будет трудно, да, в этой жизни будет очень много скорби, да, очень много будет всяких разных проблем, но я приведу это к хорошему концу. Именно об этом мы сегодня поговорим. Мы остановимся на Божьем суде, провозглашенном против змея. Вот, и в этом суде представлено то, что богословы называют протоевангелием или же самым первым провозглашением благой вести. Мы посмотрим. Сначала мы посмотрим на проклятие змея, вот, и потом посмотрим на поражение дьявола. Действительно, здесь очень важный элемент. Дело в том, что Бог обращается к змею прежде всего. Вот, и мы знаем, что произошло, что Бог позволил сатане войти в змея и использовать змея как инструмент искушения. Именно змей обращался к Еве, змей говорил. Мы не знаем, почему Бог это сделал. Если вы хотите послушать наши рассуждения об этом, в самых первых проповедях на тему грехопадения мы говорили об этом подробнее. Но мы знаем точно, что этот змей, говоривший с Евой, он был воплощением дьявола. И теперь, провозглашая приговор за совершенное, Бог и обращается прежде всего к змею. Давайте прочитаем еще раз. 14 стих. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят будешь перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми». Вот это «проклят перед всеми», или, если точнее перевести, «более, чем все остальные животные» – очень важная деталь. Дело в том, что все остальные животные, которые живут, животный мир, который Бог сотворил, они все будут нести на себе последствия грехопадения. Они будут нести на себе последствия проклятия. Помните, мы только что прочитали, когда Бог обращается к Адаму и говорит, «Проклята земля за тебя». То есть они несут это проклятие, но не прямое, а косвенное. Дьявол, сказано перед всеми, то есть более чем другими, он несет самое непосредственное, самое прямое наказание. Это наказание, оно содержит в себе две формы. Две формы, которые мы видим сегодня в змеях. Во-первых, ты будешь ходить на чреве твое. То есть змея будет ползать, у нее нет ног. Мы уже говорили, что у нас нет достаточных каких-то объективных доказательств, которые позволили бы нам определить, были ли у змея ноги до того, как он пережил вот это проклятие. Вот, во всяком случае, в книге Откровения этот змей назван древним драконом, древний змей и дракон. Дракон, понимаете, у него есть ноги. То есть, возможно, это и указание на то, что когда-то змей выглядел немножко по-другому. Вот. То есть, он говорит, ты будешь ходить на чреве твоем, первое. И второе, он говорит о том, что ты будешь есть прах. Посмотрите, будешь есть прах во все дни жизни твоей. Будешь есть прах – это не буквальное объяснение. То есть, речь не идет о том, что змеи пытаются пылью. Не об этом речь идет. Вы видели, наверное, чем змеи питаются по телевизору, во всяком случае, или где-то. Фраза «ты будешь есть прах» в еврейском языке, она говорит о самой великой форме унижения. Я вам приведу один пример. 71-й псалом 9 стих. Здесь сказано, значит, Давид, он говорит о своем потомке, о царе, и говорит о том, падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. То есть это говорит о самой низкой форме унижения. То есть когда Бог провозглашает суд над змеем, Он говорит о том, что ты будешь презираем. Сегодня, пожалуй, нет более презренного животного, рептилий, чем змеи, которых ненавидят, боятся люди. Я, кстати, читал исследования медиков, которые нашли даже какие-то в мозгу человека предрасположенные реакции на змей, реакции отвращения. Здесь, правда, возникает вопрос, а при чем здесь змеи? Если дьявол это все натворил, дьявол вошел в змеи, и дьявол несет за это ответственность, то при чем эта тварь бездушная, которая вот теперь стала презираемая всеми людьми? Вы знаете, когда мы говорим о подобных вещах, то мы можем найти объяснение. Бог хочет, чтобы каждый раз, когда люди смотрели на змея, они помнили о грехопадении. Это памятник. Это такой мощнейший памятник, как инструмент искушения, который искусил когда-то человечество. Этот памятник, он сегодня продолжает быть и существовать везде, во всех культурах, во всем спектре человеческой жизни, человеческой истории. Но слова Божьи, которые обращаются к змею, они явно касаются не только его. Они касаются того, кто его инспирировал. Они касаются дьявола, который был инициатором совращения людей. И Бог, обращаясь к нему, говорит, что он приведет его к полному поражению. И вот здесь мы подходим к основной части этого текста «Поражение дьявола». Библия представляет собой наиболее точное, или точнее сказать, единственно точное объяснение окружающей нас действительности. Она объясняет нам не только причину существования зла, но и смысл жизни в мире, который напичкан, наполнен злом. Библия говорит о том, что Бог, несмотря на хаос зла, несмотря на все то, что происходит вот сегодня, как я уже сказал, мы постоянно слышим какие-то новости. То кто-то заболел, и болезнь неконтролируема. То у кого-то дети ведут себя так, что приносят огромную боль и горе. То какие-то преступления, то вот разные катастрофы, природные катаклизмы, которые случаются, или же вот как подобно вчерашний случай, о котором я уже упоминал сегодня. Так вот, когда Бог представляет нам это, Он хочет, чтобы мы, глядя на все то, что происходит вокруг, мы могли видеть смысл, в чем смысл, несмотря на весь этот кошмар, в котором мы сегодня живем. Библия раскрывает перед нами общую картину происходящего в мире, но основание этого описания в сжатой и в достаточно полной в то же самое время форме находится здесь, в первых книгах, в первых главах Библии. Вот. И ядро этого описания в 15 стихе. Этот стих, как я уже сказал, называют протоевангелием или первым евангелием. И он говорит нам о трех конкретных элементах существующей реальности. Во-первых, здесь говорится о том, что жизнь – это великая борьба между семенем дьявола, между дьяволом и семенем женщин. Мы подробно посмотрим на это. Во-вторых, ключевой точкой этой борьбы будет противостояние с семенем женщины, то есть с одним конкретно потомком, который будет рожден от женщины. В-третьих, здесь утверждается, что несмотря на всю эту сложную борьбу, однажды дьявол будет поражен, и поражен окончательно. Так, давайте посмотрим сначала на великую борьбу. Наша жизнь в огромной степени связана с борьбой добра и зла. Вот посмотрите, практически любой фильм, который вы смотрели, любая книжка, которую вы читали, ну, кроме инструкции того, как собрать мебель, вот, все остальное – оно содержит в себе элемент борьбы добра и зла. Есть положительный герой, есть отрицательный герой. И вот там происходит борьба, и в конце концов, вот, ну, есть культуры, как американская, у них happy end будет всегда, есть Достоевский, у которого всегда будет грустно в конце. Это уже зависит от типа личности, от авторов. Вот. Но сущность от этого не изменяется. Во всех культурах всегда есть борьба добра и зла. Откуда это? Это оттуда, что люди понимают, смотря на мир, который происходит, который нас окружает, люди понимают, что здесь происходит борьба и зла, но все, борьба добра и зла. Но все люди, каждый человек по-разному интерпретирует, что же добро и что есть зло, и как это все борется. Например, Карл Маркс, известный философ, который основал всю идеологию коммунистическую, он считал, что вся борьба – это борьба между бедными и богатыми. Вот. И, кстати, эту идеологию сегодня пытаются в Соединенных Штатах даже на уровне Конгресса воскресить некоторые люди, которые учат, что все сводится к классовой борьбе. Опять-таки, это одна из попыток объяснить, в чем же добро. Добро – быть бедным, зло – быть богатым, в их системе так. Вот. И поэтому нужно сделать так, чтобы все были бедными. Вот примерно такая логика, которая... И тогда всем будет хорошо. Ну, это один из примеров. По сути дела, любое идеологическое движение, оно предлагает вам свою интерпретацию. Вот что есть добро, и вот что есть зло. И нам нужно вот с их точки зрения зло, значит, минимизировать или удалить вообще, а их добро, как они его представляют себе, сделать главным. Точно так же вы живете этим у вас дома. У вас нет идеологии, нет философов, скорее всего, ну, за исключением маленьких детей, которые философствуют иногда. Вот. Ну, скорее всего, вы не читаете «Капитал», я имею в виду это главное произведение Карла Маркса, вот. Или какие-то подобные толстые книжки. Вот. Но у каждого из нас есть определенное понятие. Вот это хорошо, вот это плохо. Может быть, вы замечали это, как между вами и вашими детьми-подростками возникает напряжение, потому что вы думаете, что это хорошо, а подросток думает, нет, вот это хорошо. И происходит борьба, и у вас борьба, и у него борьба. То есть вся наша жизнь, она сводится к этой борьбе. И вот Библия нам объясняет очень конкретно и точно, что же есть добро, и что же зло, и как оно борется друг с другом на протяжении всей истории. Давайте посмотрим еще раз 15 стих. «И вражду положу между тобою, то есть дьяволом, и между женщиной». То есть сказано о том, что будет вся жизнь остальная, вся жизнь человечества до второго пришествия Христа, до окончания всех событий, оно будет представлять собой борьбу. Это конкретная борьба между дьяволом и людьми. И между семенем твоим, то есть у дьявола, будут много носителей его идеологии. Если помните, апостол Иоанн говорит в первом своем послании, кажется, во второй главе, он говорит, много есть антихристов. Будет один антихрист в конце, но на протяжении всей истории было много людей, которые были против Христа. Антихрист против Христа. Итак, на протяжении всей истории у дьявола есть его семя, то есть есть носитель его идей. Вместе с тем есть семя женщин, то есть есть человечество, которые вот эти носители дьявольской идеологии и атакуют. Человечество является главной целью, главным призом, вокруг которого и ведется здесь борьба. Эта борьба мотивирована двумя причинами. Во-первых, атакуя людей, дьявол пытается демонстрировать свое мнимое превосходство перед Богом. Вот когда люди стреляют друг друга, дьявол, безусловно, говорит, посмотри, моя работа. Это точно он говорит перед Богом, он клеветник. Или когда случаются какие-то бедствия на земле, или когда вы ругаетесь муж с женой, дьявол говорит то же самое. Или когда у вас нет мира между детьми и родителями, дьявол говорит то же самое. В этом его цель. Это первая причина, почему дьявол атакует людей. Ему люди не нужны. Ему люди нужны только для того, чтобы продемонстрировать свое мнимое превосходство перед Богом. Это первое. Есть вторая причина, почему дьявол атакует человечество. Эта причина заключается в том, что Бог сказал о том, что семя жены, то есть один какой-то потомок, он однажды его поразит. И по этой причине дьявол на протяжении тысячелетий искал возможности, чтобы поразить, чтобы каким-то образом побороть человечество. Эта борьба очень очевидно представлена в книге «Бытие». Посмотрите, первые два сына, или первые два человека, которые родились у Адама и Евы, Авель, который поклоняется Богу, его убивает Каин. Смотрите, как дьявол атакует. Он видит, что Авель поклоняется Богу, и он думает, а вдруг это семя? И он достигает цели. Каин, который на стороне дьявола, убивает Авеля. Авеля нет уже. А Каин – это дьявол, человек дьявола. Он, во всяком случае, его программу выполняет. Правда, потом мы смотрим, когда написано в конце 4 главы о том, что у Адама и Евы рождается еще один сын, и его зовут Сиф. И поэтому во время его потомков люди, помните, что начали сделать? Они начали призывать имя Господня. То есть книга «Бытие» показывает, что борьба эта происходит, но дьявол не захватывает всю власть. У Бога все равно есть те, которые его знают и ему служат. То же самое происходит перед потопом. Дьяволу кажется, что он уже достиг своей цели. Мы уже говорили о том, что помышление сердца их было зло во всякое время. То есть представьте себе, все человечество растлилось настолько, что дьявол через грех пропитал сознание каждого человека. И он ясно понимает, что когда человечество доходит до такого уровня, у Бога не остается других вариантов, как уничтожить его. А это то, что нужно дьяволу, это все мои. Но вы помните, у Бога есть все-таки несколько человек, через которых он сохраняет человеческий род, Ноя и его семейство. То есть вся книга «Бытие» – это большой рассказ об этой борьбе. Потом Авраам, Бог избирает Авраама, и вы помните, как много там было всякой борьбы. Помните Иаков, помните Иосиф, это особенно ярко видно, когда его братья продают, когда он попадает в Египет, когда множество всяких несправедливостей с ним происходит. Но помните 20 стих 50 главы книги «Бытия», когда Иосиф говорит братьям, они пришли и говорят вот так и так, отец, мол, просил, чтобы ты нас не наказывал, и он говорит им, не бойтесь, вот, и говорит, ибо я боюсь Бога, и вот там замечательные слова. Он говорит, вы замышляли это во зло, а Бог замышлял это для того, чтобы спасти жизнь большому количеству людей. Вот здесь мы видим, эта борьба, она приходит в самом конце книги «Бытия», показано ясно о том, что Бог торжествует в этой борьбе. Читайте дальше, и вы увидите, это же самая борьба в Египте, когда пытается фараон уничтожить народ израильский. Это же самая борьба мы читаем, когда атакуют различные племена Израиль. И до самого конца, до конца Библии мы читаем эту серьезнейшую борьбу. В Новом Завете мы видим то же самое. Ефесянам 6 глава 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольской. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять». То есть, заметьте, это одна из главных задач христиан – помнить о том, что мы живем в мире, в котором нас атакуют силы тьмы. Реально атакуют. Речь не идет о том, что бесы рогатые ходят вокруг вас постоянно. Речь идет о том, что бесовская идеология атакует ваш мозг каждое мгновение. Это бесовская идеология, которая несет в себе разрушение очень часто в тонкой форме, в той форме, в которой большинство людей не замечают, как она проникает, эта идеология. Но эта борьба происходит постоянно. Почему апостол говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, чтобы вам можно было устоять, стать против козни дьявольской. То есть, другими словами, не будете укрепляться, дорогие мои, как бы вы круто ни выглядели, не сможете противостать. Вы можете выглядеть, производить впечатление очень таких хороших христиан, но если внутри вашей души не происходит этого серьезного процесса укрепления, вы уязвимы. Дьявол обязательно будет вас атаковать. Обязательно. 1 Петра, 5 глава. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И дальше сказано, «противостойте ему твердой верой». То есть мы живем в мире этой великой борьбы. Кстати, дьявол борется и с неверующими людьми тоже. Некоторые говорят, что он только с верующими. Да, верующие – это объект его атак. Почему он атакует верующих? Он хочет минимизировать их эффективность. Первое. И второе, он хочет сделать верующих несчастными. Для чего? Чтобы верующие люди, они пошли за счастьем на помойку мира. Это цель дьявола. Он атакует каждого человека, и он достигает вот этой цели. Это его цель. Он хочет сделать вас несчастным человеком, чтобы вы не знали счастья в Господе. Почему? Зачем это ему нужно? Потому что вы пойдете на помойку мира, и там будете подбирать рожки счастья мира, которые будут отравлять вашу жизнь и делать все менее и менее эффективным. Но если мы посмотрим на весь мир, на неверующий мир, дьявол очень активен и там. Что он делает там? Он пытается достичь все более сильных форм развращения. Для чего это ему надо? Потому что эти, чем сильнее формы развращения, тем больше суд Божий они вызывают на себя. Именно этого дьявола достигает. И это то, что мы видим сегодня в цивилизованном человечестве. Чем сильнее развивается человечество, чем сильнее цивилизация, посмотрите, в любой форме. Возьмите академию, возьмите технологии. Посмотрите, кто сегодня чемпионы или, так скажем, глашатаи всей, кто идет впереди планеты всей, производя или же популяризируя все это растление сегодня. Это кто? Актеры способные. Это академия, то есть это представители системы образования. Это медиа. Это бизнес. В том числе и высокие технологии. Посмотрите, все эти крутые компании, все они первые поднимают радужные флаги. То есть это явная дьявольская работа. Мы об этом еще поговорим, когда, если Господь позволит, говорить о 4 главе, о развитии цивилизации, как дьявол использует эту очень-очень мощный потенциал, который заложен в человека, для того, чтобы достигать своих целей. В книге Откровения сказано, что в конце времен это противостояние достигнет своего пика. 12 глава, 12 стих сказано, «Горе, живущему на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». То есть, смотрите, дьявол и так яростный, а вот будет время, когда уже немного ему остается времени, он написан, в сильной ярости сойдет. Когда же дракон, увидев, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. Жена – это Израиль. Младенец мужского пола – это Мессия, это Христос, который спасает человечество. То есть в конце времени наиболее яростные атаки будут дьявольские, будут обращены на Израиль. Вот на тот Израиль, часть которого сказано «спасется». 14 стих. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени». Это 3,5 года великой скорби. «И пустил змей из пасти своей вслед жену в воду, как реку, чтобы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Заметьте, дьявол, весь вот этот гнев, вся ярость дьявола, она обращена против Израиля. Но когда Израиль станет недосягаемым для дьявола, он будет атаковать всех тех, которые покаются в то время по свидетельству этих израильтян, или остаток, о котором сказано в Римлянам 9 глава 27 стих, что остаток спасется. Но это отдельная тема, когда-то, если Господь позволит, мы поговорим. То есть мы живем в то время, когда дьявольская борьба против Бога и против Его людей становится все более интенсивной. Это первая важная истина, которую мы видим из этого текста. Второе, мы не только видим великую борьбу, мы видим противостояние семени. Давайте еще раз посмотрим на середину этого стиха. «И вражду положу между тобою и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее». Слово «семя» – это образное выражение, оно указывает на потомков Евы. Иногда оно несет в себе в коллективный смысл, указывая на Израиль, часто это слово применяется, или на народ Божий в общем. Так, например, в книге пророка Исаии Бог обращается ко всему Израилю, называя его семенем Авраама. Кстати, Израиль по-русски – это всегда он, но если вы посмотрите английские переводы, это всегда «she». Израиль всегда она представляется как невеста Божия, как жена Бога. Вот почему очень важная такая деталь, которую, если мы помним, мы точнее немножечко можем понимать все то, что написано в Ветхом Завете. Так вот, 41 глава книги пророка Исаии, 8 стих. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». То есть здесь сказано о народе, как о семени. Но чаще Писание применяет этот термин, когда речь идет о конкретном человеке. То есть о конкретном потомке Евы, который станет инструментом победы над дьяволом. Как мы уже говорили, борьба дьявола с семенем жены началась буквально сразу после грехопадения, и убийство Авеля имело именно эту цель. Вот, мы видим, что после того, когда у дьявола не удается все-таки достичь окончательной победы, мы видим, что у Бога прорисовывается план. Бог избирает одного человека по имени Авраам, и этот Авраам становится отцом особого народа, через которого и должен произойти тот особенный потомок, то семя, которое однажды поразит дьявола. 22 глава книги Бытия, посмотрите, 15 стих, Бог повторяет еще раз свое обетование, которое Он дал, заключая завет с Авраамом. «И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал дело это и не пожалел сына своего, единственного твоего“». Это произошло сразу после того, когда Авраам был готов принести Исаака в жертву ради Господа, „то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли». Позже апостол Павел ссылается на это обетование в книге, в послании к Галатам, 3 глава 16 стих, и он говорит следующее: «Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам как бы о многих, но как бы об одном – и семени твоему, которое есть Христос». То есть апостол Павел очень ясно нам объясняет. Он говорит, что вот то семя, о котором сказано было Аврааму, и то семя, о котором Бог говорил, когда он провозглашал суд над дьяволом, этим семенем является Иисус Христос. Здесь же в Галатам, в следующей главе, мы читаем еще одну деталь, которую уточняет. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который, заметьте, родился от жены. Семя жены мы видим». Кстати, очень важно, что Иисус Христос родился от женщины только, без участия мужчины. Здесь подчеркивается, здесь сохраняется абсолютная достоверность того, что было провозглашено в книге Бытия. Заметьте, книга Бытия написана за 1500 лет до Христа. И мы видим, как это точно все сходится в один пазл, в одну общую картину. Еще одно место в этом же послании, оно связывает всех верующих с Иисусом Христом и с семенем Авраамовым. 3 глава 26 стих Галатам. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского. Ибо вы все одно во Христе Иисусе, если же вы Христовы, то вы кто? Семя Авраамова. И по обетованию наследники». Друзья, это одно из главных обетований нашего наследства во Христе. Мы семя Авраама. Это значит, что мы связаны с семенем жены. А это значит, что дьявол будет нас атаковать, но мы его победим. В этом главное обетование. В этом главное объяснение реальности. Верующие люди, они живут на земле, они являются объектом дьявольских атак, но они обязательно побеждают. В этом отличие всякого настоящего верующего. 1 Иоанна 3:8. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола, то есть поразить дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Почему? Потому что семя его пребывает в нем. Опять семя мы видим. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. То есть он не может пребывать во грехе, потому что семя Божие в нем. Дети Божии, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равный и не любящий брата его. Друзья, семя Божие – это Христова жизнь. Это его Дух, который, пребывая в нас, делает нас способными противостоять дьяволу и побеждать его. В этом смысл благословения христианской жизни. Христианская жизнь – это великая борьба, дорогие мои. Это нужно помнить. Иаков пишет в 4 главе 7 стих. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Верующим не нужно бояться дьявола. Нужно помнить о борьбе. Но не нужно бояться, потому что как только мы покорились Богу, мы можем противостать дьяволу. И дьявол убежит. Он никогда не способен бороться против семени. Последнее утверждение 15 стиха. Напоминает нам еще или говорит нам, подчеркивает о еще одной очень важной детали. Это окончательная победа. Посмотрите, великая борьба, противостояние семени. И третье, окончательная победа, это то, о чем говорит этот текст. Давайте мы посмотрим самую последнюю фразу этого стиха. «И вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Несколько важных наблюдений относительно этого текста. Во-первых, несовершенная форма глагола говорит о длительной затяжной борьбе, которая будет. Здесь два глагола, они стоят в несовершенной форме и говорит о том, что не однажды когда-то произойдет, а это займет время. Это займет время. Во-вторых, характер используемых здесь терминов говорит о том, что речь идет не просто о покусывании, которая будет продолжаться. Речь идет о борьбе не на жизнь, а на смерть. Это борьба, которая имеет своей целью победу. В-третьих, в русском переводе личное местоимение, которое указывает на семя, посмотрите, пожалуйста, оно будет поражать тебя в голову, оно стоит в среднем, среднего рода здесь, оно, ну, скорее всего, потому что семя, слово семя среднего рода. Вот. В оригинале это слово «он». Это личное местоимение третьего лица, которое имеет мужской род, мужского рода. То есть здесь очень конкретно сказано, он будет поражать тебя в голову. То есть это не коллективное, собирательное семя, а это конкретный потомок мужского рода. То есть только Христос может поразить дьявола. Друзья мои, дьявол атакует вас, но только со Христом вы можете его победить. Никогда у нас не будет силы для того, чтобы победить его самостоятельно. И в-четвертых, хотя борьба между дьяволом и семенем жены будет ожесточенной, дьявол будет пытаться причинить семени жены наибольший урон, Но этот урон не будет смертельным. Он будет жалить его в пяту. В то же самое время семя жены будет поражать в голову. То есть в самый центр его жизнедеятельности и способности каким-то образом причинить какой-то урон. Попытки дьявола противостоять Христу, они очень многочисленны. Ну, во-первых, дьявол пытался сделать все возможное для того, чтобы нейтрализовать Израиль еще. Чтобы Израиль исчез с лица земли. И в конце концов, помните, Бог допускает то, что Израиль, он уходит в плен, но остаток сохраняется. Вот в этом уникальнейшая тайна. Найдите вы еще один народ, которому было бы уже больше 3500 лет, и который сохранил свою национальную идентичность. Вырвали с земли, нету государства, все уничтожили, распространили по всему миру, живут эти евреи. Они все равно продолжают быть евреями. Они все равно продолжают помнить о том, что есть Яхве. Они продолжают собираться в синагогах. В этом удивительнейшая сила Божьего провидения. Бог сохраняет Израиль. Хотя дьявол делает все для того, чтобы уничтожить, чтобы ниоткуда было произойти сыну семени. Не успел Христос родиться, как здесь же Ирод пытается его уничтожить. Помните всю эту историю с избиением младенцев. Это не что иное, как дьявольская атака против семени. Дальше Христос вырос, выходит на служение, и мы встречаем целый ряд различных атак против Иисуса Христа. Вы помните, когда многочисленные искушения со стороны фарисеев, которые постоянно атакуют Иисуса Христа. Помните, со стороны народа, народ хотел сделать его царем. Помните, со стороны учеников, когда ученики без конца говорят ему: «Не нужно тебе идти на Голгоф». Это все те же самые атаки. С самых разных сторон. Потом Пилат. Если мы внимательно считаем, мы видим, как дьявол атакует семя. И в конце концов, самый вот этот накал, самая кульминация этой борьбы мы видим в последние часы жизни Иисуса Христа. Это Гефсимания, его молитва. Когда Иисусу нужно сделать последний шаг, он понимает, какой груз он возьмет на себя, когда грехи мира будут возложены на него. Понимает весь ужас Божьего гнева, который на него обрушится. И он находится в борении, но принимает решение, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Это та же самая борьба. Дальше на Голгофском кресте мы видим, когда Иисус наносит вот этот непосредственный удар в голову. Евреям 2 глава, 14 стих, мы читаем: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онное, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти», то есть дьявола. Вот здесь Иисус Христос на Голгофском кресте, он отправляет дьявола в нокдаун. Если вы смотрели когда-нибудь бокс или какую-то еще другую такую борьбу очень жестокую. Вот что-то подобное, когда удар в голову мощный, и он готовый. Ну, здесь еще мы видим, что это еще не нокаут. Нокаут, понимаете, когда уже его вынесли с ринга. Это нокдаун, и мы видим, что да, действительно, Сын Божий на Голгофском кресте, он мощным образом поражает дьявола. Как он поражает? Посмотрите, что он делает. Колоссянам 2 глава 13 стих, и здесь я 14 стих, я обычно представляю в своем переводе. Синодальный перевод не совсем точно представляет это. Посмотрите: «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Вот здесь ключ. Как он простил нам грехи? «Истребив список наших долгов, предъявляемых нам законом, он забрал его и пригвоздил ко кресту». Почему он это сделал? В результате этого он отнял силу на части властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Друзья, дьявол имеет над нами власть только в результате нашего греха. У него есть право на всякого согрешившего. Почему? Потому что он клеветник, и он говорит: вот посмотри, Бог, закон говорит так, а вот что он делает.
Вот посмотри, твоя святость говорит, даже если помыслил похотливую мысль, уже виновен. А посмотри, что они делают, они только мыслят, они смотрят и делают все это. Дьявол ни один кейс не пропустит. Ни одну ситуацию. Самую малейшую, которую вы не заметили, вы даже сами для себя оправдали и нашли, что это perfectly, каким-то образом вы можете ее оправдать. Но не так с дьяволом. Он старый клеветник. Он ищет всякую ситуацию, чтобы придраться. И вот посмотри, что делает Иисус на Голгофском кресте. На Голгофском кресте Он взял, посмотрите, список наших долгов, предъявляемых законом. И Он этот список долгов прибил ко кресту. Вот почему нужно веровать в Иисуса Христа. Вот почему, дорогие мои, важно не просто ходить в собрание. Важно не просто не отрицать Иисуса Христа, что Он был. Вот почему важно доверить свою жизнь Иисусу Христу, потому что только тогда, когда вы верою соединяетесь с Ним, ваш список грехов прибит ко кресту. Если этого не произошло, вы хоть сколько называете себя верующим, хоть сколько пытаетесь быть около верующих, у дьявола есть основания для того, чтобы считать вас своим. У него есть власть над вами. Вот почему Иисус пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. С момента, когда человек доверяется Иисусу Христу, Колоссянам 1:13 написано: «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». В этот момент человек становится свободным от власти тьмы. В этот момент. Победа Иисуса Христа на кресте была ключевой. Она открыла путь для окончательного торжества Бога, Его плана искупления, который будет реализован. Но это, как я уже сказал, это еще не нокаут, это нокдаун. Еще время, когда борьба эта продолжается, и сегодня борьба дьявола против церкви, против человечества. 1 Коринфянам сказано, 24 стих, «А затем конец», то есть однажды когда-то будет конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу, который упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. То есть затем будет конец. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не низложит всех врагов под ноги Его. То есть сегодня проходит вот это время, когда Иисус душа к душе, душа за душой спасает. Спасает для того, чтобы создать церковь. Спасает для того, чтобы восторжествовать над дьяволом. Окончательная судьба дьявола, она представлена в Писании следующим образом. По мере приближения к последнему времени интенсивность дьявольской агрессии будет увеличиваться. Мы уже читали об этом. Дьявол чувствует приближение конца, и поэтому вот мы и видим все это зло, которое свирепствует сегодня среди человечества. Мы видим, что это происходит, и это будет, интенсивность будет набираться. В книге Откровения и нескольких других книгах Нового Завета об этом сказано подробно. Прежде всего, сразу после восхищения церкви откроется человек греха или сын погибели, как его называет послание к Фессалоникийцам апостол Павел, или антихрист еще. Вот, мы уже говорили, что много было антихристов раньше, Иоанн говорит в первом послании, но будет «the Antichrist», то есть тот главный антихрист, который в книге Откровения назван зверем. 13 глава книги Откровения, вы можете увидеть, там с 1 по 8 стих ясно описано, что будет такой зверь, и потом будет лжепророк, который будет идти перед зверем и обращать людей, все человечество. Когда будут вот эти печати, о которых сказано, число 666 и так далее, с этим связано. Заметьте, как дьявол имитирует Божественную Троицу. У него есть тоже звери, у него есть антихрист. Точно так же, как мы видим, у Бога есть Бог Сын, есть Бог Дух Святой. 19 глава говорит о том, что вот эта дьявольская Троица – она вся организует все человечество и поведет его в открытую борьбу, битву против Бога. То есть люди будут не просто бороться за социализм или же за какую-то другую идею хорошую. Нет, люди будут все понимать, мы боремся против Бога. И дьявол соберет всю эту орду. То есть человечество настолько поверит в себя, человечество настолько поверит в свои силы. Возможно, вы видели, я не помню, когда-то в самолете летел, видел какой-то фильм, показывали, мне даже говорили, как он называется. Я не помню, когда какой-то астероид летит на Землю или что-то там на Землю летит. И вот такие бравые летчики собрались все, и вот они там летают, летают туда-сюда, и вот они победили все. Вот так люди думают о себе. И вот потом, когда они будут видеть, что суд Божий грядет, они соберут своих летчиков и вертолетчиков и всех прочих. И они всю свою космическую силу и всю свою мудрость и все институты и все компьютерные мощности будут выстроены для того, чтобы мы сейчас ему покажем. Посмотрите, с чем они столкнутся. Книга Откровения, 19 глава. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие». То есть сам Сын Божий здесь. Помните, вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью. 14 стих. «И воинства небесные следовали за ним, на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано «Царь царей, Господь господствующий». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба: «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих», то есть всех тех, которые вышли воевать с Богом. «И увидел я зверя», то есть антихриста, «и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое». Заметьте, здесь речь идет о том, что два этих представителя этой Unholy Trinity, или этой дьявольской троицы, уже в озере огненном. Посмотрите дальше судьба самого дьявола. 1 стих 20 главы. «Увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны, и большую цепь в руке своей он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет, после чего ему должно быть освобожденным на малое время». У нас нет времени сейчас подробно говорить об этом, но речь идет о том, что Бог исполняет свое обещание Израилю, и Он дает им царствование на протяжении 1000 лет. 7 стих. «Когда же окончится 1000 лет? Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань». Это вторая уже битва. Первая мы читаем в конце 19 главы. «Собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное». Смотрите, где уже находится зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Друзья, но самое главное для нас помнить еще об одной вещи. 15 стих 20 главы. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен туда же, в озеро огненное». Это то, что ожидает мир в конце времен. А сейчас, пока мы еще на пути, и к нам обращены слова апостола Павла Римлянам 16:20, «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Мы можем быть уверены в том, что у каждого из нас есть прочное основание для победы. Но это основание связано с нашей принадлежностью Иисусу Христу.